Приветствую, дорогие братья и сестры. Начинаю запись нового выпуска ответов на ваши вопросы. Вопросов, как обычно, много, и поэтому без лишних предисловий приступим к ответу на ваши вопросы. Итак, первый вопрос пришел от человека по фамилии Иванов. Ни имени, ничего другого нет. Приветствую, Денис Владимирович. В послании Иакова в 1 главе во 2 стихе написано: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я не очень понимаю формулировку данного стиха. Написано, что при наступлении искушения надо что-то предпринять. Но что конкретно нужно предпринять, в данном тексте не указано. На мой взгляд, в других переводах написано более понятно. К примеру, в переводе Давида Стерна так: «С радостью принимайте, братья, различные искушения, с которыми вы сталкиваетесь». В данном варианте ясно указано, что принимать необходимо именно искушения. А в синодальном переводе, как я указал выше, по буквальному смыслу непонятно, что принимать. Объясните, пожалуйста, возможно, что-то я не понимаю в русском языке. Я, к сожалению, не понял, в чем суть вопроса, потому что что в переводе Давида Стерна, что в переводе синодальном, мне кажется, совершенно одинаковая мысль. Что к искушениям нужно относиться не так, как мы к ним относимся. Мы считаем, что искушение или испытание веры, которое подразумевает Иаков в данном конкретном тексте, это что-то страшное. А на самом деле это то, что влечет нас к более таким новым высотам, так сказать. То есть через искушение Бог в нас достигает определенных результатов. Написано, что искушения, если их правильно перенести, то они приводят к терпению, терпение же приводит к опытности, ну и так далее, и так далее. И в конце концов написано, чтобы вы были совершенны без всякого недостатка. Именно через трудности и испытания веры производит Бог в нас такую работу. И это написано во втором стихе первой главы. То есть, с великой радостью принимайте, братья мои. То есть, когда у вас есть искушения, вы эти искушения воспринимаете с радостью. А что именно делать, когда ты попал в искушение, и как из этих искушений выйти таким образом, чтобы эти искушения принесли тебе пользу, об этом вся первая глава и все остальные главы Иакова подробно говорят. Особенно в первой главе послания Иакова довольно подробно об этом сказано. Каким образом нужно поступать нам, чтобы в нашей жизни искушения принесли пользу. Там написано и о верности нашей, и о твердости, и о правильной системе ценностей, и о том, что на эти искушения нужно обратить внимание на корень искушения, а не обвинять обстоятельства. И нужно быть возрожденным человеком, и нужно читать Библию. И довольно много советов апостол Иаков дает, чтобы нам перенести эти искушения в правильном духовном состоянии и выйти из них победителями. Вопрос от Артема. Брат Денис, мир вам. Правда ли, что учение о доскорбном восхищении церкви было создано около 200 лет назад? Учила ли церковь на протяжении 2000 лет о тайном восхищении церкви? Почему братство вероучений не предлагает в этом вопросе хотя бы нейтральную позицию? Могут ли меня не допустить до крещения, если я не принимаю учение о доскорбном восхищении церкви? Дорогой Артем, наверное, нет более запутанного вопроса, чем вопрос о доскорбном восхищении церкви. И самая большая запутанность в этой истории – именно в вопросе, не когда будет взята церковь до Великой Скорби, или во время Великой Скорби, или после Великой Скорби, а в вопросе, что такое Великая Скорбь. К сожалению, огромное количество толкователей, которые много говорят о Великой Скорби, они сами не дают себе отчета, что такое Великая Скорбь. Подразумевается ли это время Антихриста, когда еще церковь будет на земле? Подразумевается ли это время окончательных Божьих судов и так далее? То есть, сначала надо разобраться в этом вопросе. И поэтому возникает очень много путаницы. В церковь на протяжении 2000 лет по поводу эсхатологических событий учила по-разному. Я уже много раз говорил, что догматов о том, как будут проходить эсхатологические события, то есть события будущего, таких догматов не существует. Существует так называемый теологумен, то есть частное богословское мнение. То есть один человек верит так, один человек верит так, а один человек верит так. Вы пишете, что могут ли меня не допустить до крещения, если я не принимаю учение о доскорбном восхищении церкви. Думаю, что не могут. То есть я таких случаев не встречал, и думаю, что если причина, что вас не покрестит, только заключается в том, что вы не разделяете идею доскорбного восхищения церкви, то в этом случае я считаю, что эта позиция ошибочная. Так быть не должно. В нашем братстве нет догмата утвержденного, что именно так верить надо и по-другому никак. У нас есть разномыслие в этом вопросе, как это было всегда на протяжении 2000 лет. Что церковь может быть взята до Антихриста, во время Антихриста или после Антихриста. Вот лично мое мнение, я уже много раз его говорил, что сначала придет Антихрист, церковь его застанет, а потом будет восхищение церкви вместе с пришествием Иисуса Христа. То есть в моей эсхатологии это одно событие. То есть пришел Христос и взял с собой церковь. Не два разных события, как иногда мы говорим, а одно событие. И никто меня за это не ругает. То есть это мое мнение. Я считаю, что это мнение имеет право на жизнь, потому что оно довольно обоснованное. Но если человек придерживается другого мнения, я не буду с ним спорить и не буду считать его за врага или называть его еретиком. То есть его мнение тоже может быть обоснованным, и мы можем подискутировать и порассуждать на разных текстах Священного Писания. Вот. Но так как этот вопрос является, я еще раз скажу, не основополагающим вероучительным догматом, то здесь может быть разномыслие. И вы можете придерживаться той точки зрения, которую считаете нужным. И считаете более обоснованной. Так, вопрос от Юрия. Приветствую, Денис. Как относиться к рассказам типа «Я был на том свете»? Стоит ли их слушать или это бесовские учения? Юрий, у вас в вопросе такая черно-белая позиция. Стоит ли их слушать или это бесовские учения? Ну, как бы другой, получается, точки зрения нет. То есть это или что-то от Духа Святого, что стоит слушать, либо это бесовские учения. Вообще жизнь, она более сложная, и много оттенков есть между черным и белым во многих вопросах. Я думаю, что вот эти учения о том, что я был на том свете, слушать не надо. Относить их к бесовским учениям тоже не стоит, потому что мы же не знаем, что было на самом деле с человеком. Ну, например, апостол Павел был вознесен до третьего неба, и он там видел неизреченные, слышал неизреченные слова. Мы же не можем сказать, что это бесовское учение. То есть апостол Павел действительно там был. Но в случае с апостолом Павлом, его значимость или значимость его рассказа, или правдивость его рассказа, она подтверждается Священным Писанием. А в случае, когда нам говорит об этом наша бабушка или проповедник нашей церкви, мы не знаем, было на самом деле это или не было на самом деле. Поэтому есть такое выражение у древних «не хули и не хвали». То есть не надо хулить, потому что мы не знаем, было это на самом деле или не было на самом деле. Может быть, Бог ему открыл, и Бог явил милость такую, что человек действительно что-то видел. А может быть, это просто его обольщение какое-то. Он сам себе что-то придумал и увидел сон какой-то, и придумал, что этот сон является пророческим, и теперь всем рассказывает. Поэтому я еще расскажу, что к этим вещам нужно относиться нейтрально, то есть абсолютно никак не воспринимать. Любые рассказы этих людей, они не должны звучать с кафедры, их не надо публиковать в газетах, о них не надо какие-то ролики выпускать в интернете. Почему? Потому что если это было на самом деле, то это было исключительно для него. Для нас с вами, для меня и для вас его свидетельство ни к чему доброму не может привести. Потому что, я еще раз скажу, потому что мы не знаем, правда это или неправда. А второе, помните, ангел говорит богачу, что, который просил, чтобы Лазаря послали к братьям и говорят, что если они Лазаря увидят воскресшим, то уверуют. А он говорит, у них есть законы пророки, если они не веруют закону и пророкам, то и Лазарю воскресшему не поверят. То же самое и здесь. Есть люди, которые послушали свидетельство другого человека, особенно это у харизматов принято, и они веруют. На самом деле это вера пустая, потому что она основана не на Слове Божьем. И поэтому, заканчивая ответ на ваш вопрос, я скажу так, что если Бог посылает человеку откровение, такое может быть, мы не можем это отвергать, то это для него нужно, ему лично, но никому больше. И от его рассказов никому пользы не может быть. Но очень часто такие сны или такие откровения являются искушением от сатаны. Поэтому здесь нужно разбираться. А если вот по отношению к нам с вами, то я никогда не слушаю, никогда не читаю, никогда не смотрю ролики, которые рассказывают о таких вещах. Вот я был после смерти там, я видел, там моя душа поднималась, какой-то туннель и так далее, и так далее. Я над этим не смеюсь, но и не принимаю. Отношусь абсолютно нейтрально. Вопрос от Сергея. Доброе утро, Денис. Такой вопрос. Почему Бог не мог одолеть Иакова? Или это, и если это был Бог? Ну, и история из книги «Бытие» имеется в виду, когда боролся Бог с Иаковом. Кстати, книга Осии, 12 глава, 3-4 стих, она дает нам основание думать, что это именно был Бог. Ну, ангел, представляющий Бога. В Ветхом Завете Бог представлял себя в лице ангелов. Вот. В Новом Завете в лице Иисуса Христа, или Христос открывает Бога в полноте, а в Ветхом Завете ангелы представляли Бога в определенных делах. И вот почему Бог боролся с Иаковом? Вопрос хороший. Вообще Бог, он может абсолютно любого человека победить в долю секунды. И вот даже иногда говорят, что Бог борется с сатаной. Бог с сатаной не борется. В книге Откровения написано, что исковали сатану на 1000 лет. Когда пришла пора сковать сатану, то Бог даже сам этого не стал делать. Он послал ангела своего, ангел пошел и сковал сатану на 1000 лет. И сатана не препятствовал ему. Потому что сатана не может спорить с Богом. У него нет ни одной силы, ни одной капельки возможностей хоть немножко противиться Богу. Бог всемогущий, вездесущий, и его даже самые маленькие мысли повинуются вся вселенная. Поэтому ни о какой борьбе с Богом вообще речи быть не может. Но здесь интересный момент, что единственное существо во всей вселенной – это человек, у которого есть свободная воля. И Бог, конечно же, может заставить человека делать так, как он хочет. Вот. Но, как поется в песне Василия Перебяковского, что «ты мог бы давно заставить меня, да, но ты не хочешь служения рабов». Я, к сожалению, сейчас забыл слова. Прекрасный гимн, очень люблю этот гимн. И он у меня в голове крутился, а сейчас вот решил сказать на микрофон, и вылетело, как это звучит в оригинале. Но мысль такая, что ты мог бы давно меня уже за собою идти приказать, но зачем тебе покорность рабов? Вот так же и здесь. Конечно, настанет время, когда Господь придет в своем великолепии, и все колена земных, небесных и преисподних, они поклонятся Ему. Но это будет уже поклонение такое вынужденное. А сейчас Господь желает, чтобы человек выбрал добровольно. И Господь человеку постоянно об этом напоминает и постоянно приводит человека в ситуации, когда у человека есть выбор – согласиться с Богом добровольно или добровольно от Него отказаться. И Господь никогда не приступает к границу, где Он будет давлять на свободной воле человека. И поэтому, конечно, если бы Господь в полную свою силу действовал с Иаковом, то, конечно, он бы Иакова победил вот в ту же секунду, как только началась борьба. Но Господь боролся с ним настолько, насколько Иаков мог бороться. То есть, насколько Иаков свою свободную волю выражал. Это так бывает с любым человеком. Господь борется с любым человеком, как с Савлом, например, да? Но до какого момента? До момента, когда человек может сопротивляться. И когда человек выбирает, вот я или с Богом хочу соглашаться, или против Бога буду восставать, Бог дальше продолжает свои аргументы, свои силы прилагать, но именно силы не настолько сильные, чтобы сломить человека, сломить его волю. Вопрос от Киры, 12 лет. Кстати, Кира, я хочу сообщить о том, что у нас есть журнал «Лесенка», детский журнал «Лесенка», который выходит абсолютно каждый день в электронном формате. На моем сайте denis-samanin.ru есть раздел «Детский журнал «Лесенка». И там мы каждый день публикуем разные загадки, кроссворды, детские рассказы, уроки по рисованию, пению, по жестовому языку в видеоформате, рассказы о разных городах и странах. Очень интересный журнал, как мне кажется, и он выходит каждый день. И вот недавно мы там запустили еще одну рубрику, которая называется «Ответы на вопросы детей». То есть теперь можно писать свои вопросы, если вы ребенок, если вам до 16 лет, вы можете писать свои вопросы на адрес lesenka@denis-samarin.ru. И ответы на эти вопросы от детей будут публиковаться в том журнале намного быстрее, чем ответы на вопросы в этой рубрике, потому что взрослые пишут много, и на них долго надо отвечать. А детские вопросы их меньше, и поэтому там выходит каждый день журнал, и там будет больше возможности получить ответ. Если, то есть, вы, еще раз скажу, ребенок, то есть до 16 лет, пожалуйста, пишите свои вопросы в «Лесенку». И вообще, в принципе, читайте нашу «Лесенку», хороший журнал. Мы хотим сейчас его печатать еще и в обычном виде, в печатном. Готовимся сейчас к этому вопросу. Возможно, со следующего месяца мы начнем наш журнал еще и в печатном виде раз в месяц издавать. А так он выходит каждый день. Итак, вопрос от Киры. «Приветствую. Скажите, пожалуйста, как читать Библию по 15 минут? Мы читаем с сестрой, можно ли нам по очереди читать друг другу в течение 15 минут?» Дорогая Кира, вообще, в принципе, нельзя, потому что эта программа, она была создана не для того, чтобы человек формально читал Священное Писание, вот чисто формально, а для того, чтобы он приучился читать Библию каждый день и читать Библию самостоятельно. Вот. И хотелось бы, чтобы каждый человек начинал свое утро или заканчивал свой день с чтения Библии. И мы решили, что такое вот самое минимальное время, которое человек должен читать Библию, это 15 минут. Это вполне достаточно, чтобы прочитать Библию несколько раз, ну, например, один или полтора раза в год, или даже два раза в год. Поэтому лучше так не делать, как вы пишете. Лучше, чтобы каждый из вас прочитал Библию самостоятельно. 15 минут в день. Но если вдруг какая-то ситуация критичная, допустим, вы в дороге, вот, и ваша семья едет с утра до вечера, и у вас нет физической возможности читать Библию, потому что в машине тяжело читать, или еще что-нибудь. Или вот я, например, за рулем еду, целый день в дороге, с утра до вечера, такое редко бывает, но бывает, то я прошу кого-то, чтобы он мне прочитал Библию вот по моему плану. И я слушаю его. Такое допустимо. Или, например, кто-то из вас заболел, и температура, вы лежите в больнице, на кровати, но тоже трудно читать самому, потому что вот трудно очень. Вы попросили сестру, она вам прочитала. Нормально, абсолютно хорошо. Вы ищете возможность сделать то, что должны сделать. Но если другая ситуация, обычная ситуация, то лучше читать самим. Вопрос от Руслана. Вопрос немножко необычный, и я не совсем знаю, как на него ответить. Приветствую, Денис Владимирович. Я студент. На паре старался делать, что говорит учитель. И вот наступил экзамен по этому предмету. Учитель разрешил списывать с телефона, так как мы таких тем не проходили. А в случае, если кто зайдет, то прячьте телефоны. Как вы думаете, если списать с телефона, будет ли это неправильно? Как бы вы поступили в этой ситуации? Мое мнение, оно, возможно, неправильное, но я, в принципе, не очень соотношу списывание с грехом. То есть я считаю, что списывать это не очень хорошо, не очень прилично. Ну, в каком плане? Потому что надо учиться самому. И какой смысл вам учиться, тратить время, платить деньги, если вы платите за учебу, небюджетная у вас, например. Ну и в любом случае вы платите деньги за питание, там, вы могли бы это время потратить на работу, например. Вот. Какой смысл тратить время, деньги и другие ресурсы, если все равно вы не учитесь? То есть человек не хочет учиться, а списывает. Ну, я думаю, что в этом случае лучше вообще уйти с учебного заведения и пойти работать. Но иногда бывают ситуации, как у вас. Ничего не проходили, ситуация такая, что тема не открыта, а писать надо, и это требует Министерства образования, и учитель сам вам говорит, что «да спешите, потому что я не знаю, что иначе делать». Я никаких проблем не вижу в том, чтобы списать, потому что эта ситуация исключительная. Вот, так и бывает в других случаях, тоже исключительная ситуация, я думаю, что можно списать, можно и не списывать, то есть я не отношу это к разряду греха или не греха, это к разряду как бы здравомыслия, в вашем случае я бы списал, вот, может быть кто-то удивится моему ответу, но я думаю так. Итак, следующий вопрос пришел от, не знаю кого, Римлянам 14 глава. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Приветствую, Денис. Подскажите, пожалуйста, как понимаете этот текст? Как праведностью, миром и радостью служить Христу? Это очень хороший вопрос, исключительный просто. Он открывает некие глубинные наши понимания. Дело в том, что в понимании большинства людей служение Богу заключается в чем-то внешнем. Например, петь в хоре. Или, допустим, работать на стройке дома молитвы. И это действительно так, и это прекрасное служение, и это действительно хорошо и правильно. Но на самом деле мы служим Христу, вот именно поклоняемся Христу нашим сердцем, нашей внутренностью, то есть нашим внутренним духовным состоянием, и праведностью, миром и радостью. То есть эти три качества, они описывают полноту нашего глубокого духовного состояния. Праведность – это наше отношение к греху и к разной нечистоте. Мир – это наше отношение к людям и к тому, как мы вообще воспринимаем жизненные обстоятельства. И радость – это наше согласие с волей Божией. То есть когда человек радуется, он не ропщет. Это противоречит ропоту. То есть это некое такое смирение, согласие с тем, что Господь нами руководит. Человек, который внутри себя имеет радость, согласие с волей Божией и не имеет ропота по отношению к тому, что в его жизни происходит, когда он имеет мир в сердце и мир с людьми, и когда он правильно относится к греху, вот такой человек имеет право называться служителем Божьим. Вот если нам перейти в духовный мир и вот посмотреть, на, например, на сатану, который вот смотрит на весь мир, да, и он смотрит на людей и смотрит вот этот алчный, этот жадный, этот обидчивый. Он не смотрит, кто из них богатый, он не смотрит из них, кто там, например, много что-то делает, там больницы строит или там детские сады организовывает. Это все не важно. Это могут делать самые разные люди. Это могут делать и богатые, и бедные. В смысле и духовные, и недуховные. Разные люди могут делать разные дела. Важно, какое у человека отношение в сердце. Вот когда Бог говорит сатане, видел ли ты Иова, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого ему, и он перечисляет его качество, богобоязненный, то есть он не перечисляет его дела, он перечисляет его внутреннее состояние. Это и есть наше служение. Допустим, вы пошли на благовестие, вы идете на благовестие, и в это время у вас ропот, в это время у вас там недовольство с вашим товарищем, вы ссоритесь по дороге постоянно, в это время у вас, например, какой-то личный грех какой-то существует и так далее, и так далее. Вот, и при этом вы Евангелие раздаете или благовествуете, то можно ли сказать, что вы служите Иисусу Христу? Вы служите внешне, но ваше сердце далеко отстоит от Него. Поэтому, если вы поете в хоре, а у вас в это время нет отношений хороших с вашим братом или сестрой, конечно, тоже это не служение Богу. То есть человек служит Богу должен с правильным духовным состоянием. Более того, есть люди, которые прикованы к постели, например. Вот он лежит в постели, он не может ни в хоре петь, ни ходить по улицам раздавать Евангелие, не может проповедовать, не может даже руку взять и написать какую-то открыточку. Ничего не может, он может просто лежать. Или человек находится в тюрьме, или человек находится еще где-то. Как он там может служить Христу? И в этом плане становится понятно как. Правильное духовное наше сердечное состояние – это и есть служение Христу. Христос ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. И это поклонение в данном случае выражается именно вот в этих сердечных качествах. Поэтому я считаю, что этот вопрос очень глубокий. И если у нас нет мира праведности и радости во Святом Духе, то есть наше сердце, оно не источает или не имеет вот эти вот качества, то наш вопрос служения Христу, конечно, становится вопросом. И именно на это надо обращать внимание. Хотя, конечно, очень важна и внешняя сторона, и добродетельность наша, и наша жертвенность по отношению к церкви, и благовестие. Все это очень важно, все это нужно. Но есть люди, которые все это делают, но которых Христос говорит потом: «Я вас не знал, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть люди беззаконные в сердце своем, они, что бы они ни делали, они не этим никаким образом не заслуживают Божьего благоволения к себе. Так, вопрос от Ольги. Обнаружила у вас в разделе книги христианские, так сказать, романы. Вы считаете, что христианам можно читать романы, при этом еще и христианские? Вопрос не провокационный. Мне действительно хочется знать мнение служителя, так как слышала много разных мнений по этому поводу. Сама читаю, но иногда возникают противоречивые мысли, вроде как укоры совести. Но не могу точно определить, это действительно укоры совести или по научению. Ольга, ну здесь вопрос на самом деле вот в формулировках. То есть, что такое роман? Роман – это такая форма произведения. То есть, есть рассказ, есть повесть, есть роман. То есть, роман – это такая большая форма произведения, когда много что написано. Вот. Романы, поэтому нельзя сказать, что роман – это что-то очень плохо. Конечно, вот романы, они могут содержать в себе какие-то романтические, да, такие вот тема, да, то есть, например, очень часто романы именно, вот почему такая коннотация у слова роман нехорошая, потому что очень часто любовные романы, ну и так далее, и так далее. Ну вот маленький вот примерчик расскажу из другой сферы. Вот есть такое слово вертеп. Вертеп – это слово означает пещера. То есть это просто пещера, ничего плохого здесь нет. Слово пещера – это вертеп, старое слово. Но в Библии это слово употребляется рядом со словом разбойник. То есть вертеп разбойников. То есть разбойники устроили себе пещеру, и вот это называется вертеп разбойников. Есть вертеп не разбойников. Но так как слово вертеп в русском языке больше не осталось, а оно связано именно со словом разбойников, то у нас по-другому это слово никак и не ассоциируется ни с чем, кроме как разбойников. Поэтому вертеп разбойников. Поэтому, когда человек не воспитанный в такой глубокой русской культуре, который не читал там каких-то древних русских книжек, то он, например, зайдет в православный храм, а там написано «рождественский вертеп». То есть они устроили рождественский вертеп. И он начинает руки потирать и говорит: вот православные, они сами признаются в том, что у них в храме вертеп. Вот. А ничего страшного в этом нет. Это рождественский вертеп, то есть рождественская пещера. А есть вертеп разбойников. То есть это, вот вы поняли, к чему я это говорю. То же самое со словом роман. Очень много романов любовных, очень много романов там, женских всяких и так далее, и так далее. И поэтому со словом роман у нас ассоциируется что-то очень плохое. Говорят, а это роман. То есть автоматически это очень плохо. Но на самом деле роман, я еще раз скажу, это просто большая такая литературная форма, где написано очень много. То есть это не рассказ, не повесть, а роман. Поэтому романы бывают разные. И читать роман или не читать роман зависит от того, что за роман, да, или что это за книга. Конечно, кто-то мне скажет, что когда-то изначально слово роман, оно произошло от слова романтический, то есть как бы это какие-то вот именно такие романы. Но, возможно, этимология слова именно оттуда ведет, я точно не знаю. Но сейчас, на данный момент, роман – это именно большая форма какого-то произведения. Вот. Может быть, приключенческий бывает роман, бывают какие-то другие романы. И поэтому читать или не читать зависит не от названия формы произведения, а от самого содержимого. И в данном случае, вот вы говорите, укоры совести. Но надо реагировать. Если вы чувствуете, что в данной ситуации это роман какой-то не очень хороший, там какие-то плохие вещи описываются, то лучше не читать. Но есть хорошие романы, которые можно читать, и они действительно приносят пользу, потому что описывают, ну, какие-то большие интересные истории, которые даже поучительные. Вопрос от сестры, имя которой не стоит оглашать. Приветствую, брат Денис. Вопрос. Мой муж говорит, что если ты хочешь делать добро, то есть кому-то помочь, то сначала ты должна сделать все для дома и домашних, а потом посторонним, родственникам. Пример такой для понимания. У нас ночевали люди, приехавшие на курсы. Естественно, я собиралась их сначала накормить, но муж говорит, ты должна сначала накормить домашних и меня накормить. Как мне быть? Конечно, я стараюсь всегда, чтобы семья была накормлена и так далее. Может быть, из-за того, что он из небольшой семьи, он привык на все готовое, что все готово, подают на стол. Дорогая сестра, имя которой называть нельзя, здесь вопрос, который я не могу на него ответить, потому что я не знаю. Вот вы пишете так, как будто бы вот по вашему сообщению создается впечатление, что ваш муж такой эгоист, который не хочет никому помогать, а хочет, чтобы только все ему делали, и когда все ему сделаете, тогда уже другим помогаете. Такое, кстати, бывает. Я такие случаи знаю, когда мужья очень ревниво относятся, чтобы их жены оказывали какую-то добродетель. Он контролирует каждый шаг, и они позволяют выйти из дома, а если какую-то вещь, там, рубашку старую, она подарит какому-нибудь другому брату, он начинает ее подозревать во всех смертных грехах. Такое тоже бывает. Но не факт, что так в вашей ситуации. Может быть, действительно, у вас какой-то перекос, что вы другим уделяете внимание, а мужу меньше уделяете внимание. Поэтому очень трудно сказать. Но как бы то ни было, в любом случае, вам с мужем спорить не надо. Потому что если вдруг он действительно эгоист, и он такой вот все требует только себе, а о других не заботится, то даже в этом случае что вы можете сделать? Единственное, что вы можете сделать, это не накалять обстановку и постараться выполнять все требования, которые он говорит. Молиться об этом, иногда пытаться ему что-то об этом сказать, чтобы он исправился. Но если он не хочет исправляться, то апостол Петр нам учит, чтобы в данном случае жены житием жен своих, то есть поведением своим, они приобретали мужей. А не словами, не ссорами, не поучениями. Потому что это все равно бесполезно. Если вдруг в вашей ситуации такая именно проблема, что ваш муж, он такой эгоист и требует только себе, то все равно ничего вы не сделаете при помощи слов. Поэтому молитесь, поститесь и живите достойно, чтобы он мог покаяться. А если не такая критичная ситуация, как вы пишете, то, может быть, вам стоит и свое хождение пересмотреть. Может быть, действительно что-то не то. Допустим, муж проснулся, и ему надо на работу идти. А он ждет, пока вы покормите всех, и только потом он покормит, поест. Я знаю тоже семьи, в которых жены, они слишком пренебрегают мужьями. А это свой, он потом когда-нибудь. И вот бывает так, что гости придут, и жена там готовит и салаты, и всякие пироги, и печет, и делает, и все хорошо, и муж садится за стол. И он такой первый раз в жизни видит, потому что, когда он дома один, жена такого никогда не готовит. Подаст ему какой-нибудь там позавчерашний суп, который уже там собаки есть не хотят. А жена говорит, а муж съест. А когда гости приходят, или ее родители приходят, или ее сестры приходят, или кто-то еще, она там вообще делает для них застолье. Такое тоже бывает, к сожалению. А потом жена говорит, вот мой муж там ко мне придирается. Ну и правильно дело, что придирается, потому что не так не должно поступать. То есть для жены муж должен быть тем самым-самым дорогим человеком, ради которого она делает все самое лучшее. А всем остальным чуть похуже, потому что муж самый дорогой. Но также и муж по отношению к жене. Бывают мужья, которые по отношению к другим людям такие хорошие и все делают. А по отношению к своей жене, как к домашнему, да, такому питомцу. Можно покормить всем чем угодно и дать самое там посредственное. Кстати, вот я знаю некоторые семьи, в которых мужья воспитаны так, что, или жены воспитаны так, что вот даже вот внешний вид у них всегда перед мужем и женой праздничный. То есть, например, есть такие жены или такие мужья, которые перед своей второй половиной ходит непонятно в чем, там не причесанные, не помытые, не одетые, не пойми что, потому что это, вот, ну, это же свой человек, он же ко всему привык. А вот когда гости придут, я пойду переоденусь, там и побреюсь, и подухарюсь, и буду красивым. А я знаю семьи, в которых вот такое же отношение по отношению к своим мужьям и женам. То есть он проснулся, он побрился, помылся, подухарился, одел хорошую одежду и вышел в свою семью, и жена, и дети его увидят, одеты прилично. Это уважение. Потому что вот так вот ходить там не пойми в чем дома, это тоже совершенно неправильно, потому что, ну, как бы ты же не один находишься. И это показывает твое отношение к твоим домашним. Поэтому лучше, если мы к своим домашним относимся так, как мы относились бы к самым-самым дорогим гостям. Возможно, ваша проблема в этом заключается. А возможно и нет. К сожалению, я не знаю. Я даже имя ваше назвать не могу, и тем более не могу вникнуть в вашу ситуацию, потому что она совершенно неизвестная. Вопрос от Натальи. Приветствую, Денис. Боязливых же участь в озере горящим огнем и серою. О какой боязливости здесь говорится? Является любой страх грехом? Бояться, страшиться – это одно и то же. Можно ли это отнести еще к месту, чего страшится нечестивый, то и постигнет его? То есть, если мы чего-то боимся, то нас это будет постигать. Вообще, конечно, нет. Здесь, на самом деле, под словом «боязливый» не имеется в виду человек, который боится высоты, допустим, или боится замкнутого пространства, или он боится, например, там, собак, или пауков боится. То есть человек, который имеет какие-то фобии в той или иной степени вот, развития этих фобий, вот он боязливый, и поэтому он Царство Божие не наследует. Конечно же, ни в коем случае здесь не об этом идет речь. О боязливых, о которых здесь написано, здесь идет речь о людях, которые боятся поступать правильно, то есть поступать по-христиански. Но человек, который знает, как поступить по-христиански, как исполнить волю Божию, но ему страшно это делать, и он не хочет этого делать. То есть его боязнь приводит к тому, что он в своей жизни не поступает по воле Божьей. Вот таких людей здесь написано «участь озеро огненное». То есть, конечно, не за то, что они боязливы, а за то, что они в своей жизни уступают боязни и не хотят поступать по-божьему. Вот есть известнейший такой рассказ, мне он очень нравится, я его часто привожу, когда говорю об этой теме. Этот рассказ называется «Трусиха». Этот рассказ в школе изучают дети. Там была одна девочка, которая боялась пауков, лягушек и всего остального. И ее называли «Трусиха», потому что она всего боялась, и даже мальчишки над ней смеялись, потому что они там подкинули таракана какого-нибудь. А она визжит, и смешно очень. И вот однажды дети играли во дворе, и в песочнице играл маленький мальчик. Маленький мальчик – это брат вот этой трусихи. И вдруг все дети увидели, что очень злая собака огромного размера бежит в их сторону. Она сорвалась и в лютой ненависти бежит на всех детей. И дети все разбежались, кто залез на дерево, кто на забор, кто спрятался за калитку. А этот маленький мальчик, он ничего не сообразил, он остался сидеть в этой песочнице. И эта собака летела своими... быстро летела к нему, брызгая своими слюной там, и клыками своими лязгая. И вот эта девочка, трусиха, когда она это увидела, она кинулась на эту собаку. Взяла палку, по-моему, и кинулась на эту собаку. Стала этого мальчика защищать. И когда ее потом спросили, разве она не боялась собаку, она сказала, что она очень боялась. Но вот она преодолела свой страх, потому что она своего братика любила больше, чем свой страх. Вот мы все с вами чего-то боимся. Мы все с вами боимся осуждения людей. Мы все боимся каких-то последствий. Мы все боимся материальных трудностей. Мы все боимся того, что мы из-за каких-то своих христианских принципов можем лишиться каких-то благ. Этот страх есть у каждого человека, потому что каждый человек находится в плоти. Но некоторые люди настолько сильно любят Бога, что этот страх они преодолевают. А некоторые не так сильно любят Бога, и поэтому страх не преодолевают. И вот эти люди называются боязливыми, то есть они дают место больше страху, чем любви Божьей. И эти люди не наследуют Царствие Божие. А второй ваш вопрос о притче 10.24, чего страшится нечестивый, то и постигнет его. Можно ли сказать, то, что чего мы боимся, то будет нас постигать? Ни в коем случае нет. Под фразой «чего боится нечестивый, то и постигнет его» не имеется в виду некое христианское такое, знаете, суеверие. То есть, вот ты же этого боялся, вот тебя и постигло. То есть, я боялся, например, что у меня там, я не знаю, какая-то проблема случится, вот она меня и постигла. То есть, нельзя бояться, поэтому нужно себе внушать, что я ничего не боюсь. И вообще у христиан очень много суеверий разных тоже, кстати, как неудивительно. Например, некоторые христиане боятся поделиться своими планами с другими, потому что иначе они не исполнятся, эти планы. Или боятся чего-то бояться, Вот такая интересная ситуация. Бояться, бояться. Потому что если они будут чего-то бояться, то это обязательно в их жизни исполнится. Ни в коем случае так поступать не надо, это суеверие. Здесь притча говорит о другом. О том, что нечестивый он получит по своему нечестию, то есть он будет пожинать беду в своей жизни, потому что он нечестивый, потому что он к Богу не идет. А любой нечестивый не хочет пожинать беду. Они там заборы строят, они деньги себе зарабатывают, чтобы у них все было хорошо в жизни, а в конце концов к ним придет беда. То есть они не хотят беды в своей жизни, а она к ним придет. Но она придет к ним, потому что они нечестивые. Вот именно по этой причине, а не по какой-то другой причине. То есть здесь я еще расскажу, не то, что если я боюсь, что меня клещ укусит, то меня клещ укусит. Поэтому я не должен бояться клещей, и меня клещ не укусит тогда. А здесь имеется в виду, что если ты боишься за свою как бы будущность, и при этом ты нечестивый, то твоя будущность будет нерадужной, потому что ты нечестивый. Вот такая ситуация. Приветствую, Денис. Задает вопрос Мария. Марина. Можно ли Бога просить о долголетии? То есть, можно ли у Бога просить долголетие? Да, у Бога можно просить все. Не факт, что Бог вам даст долголетие. Но может и даст. Просить можно. Вопрос от Юрия, скорее всего. Приветствую, брат Денис. Ну, почему скорее всего? Потому что не подписано, но по электронной почте можно определить, что это именно Юрий. Приветствую, брат Денис. Благодарю Господа за ваше служение. С этого года я читаю Библию по программе 15 минут в день. И приходится читать те отрывки, которые раньше пропускал. Возникли вопросы по двум отрывкам. 1 Паралипоменон, 1 глава, 9 стих, и Иезекииле 40-48. Мне не совсем понятно значение этих текстов в Библии. Можете вы проводили их исследование, или можете порекомендовать какого-то автора, проводившего такое исследование? Простите за неконкретность, но я думаю, что вы меня поняли. Божьих вам благословений. Но, скорее всего, вы имеете в виду, что в Библии есть очень многие тексты, которые непонятно для чего существуют. Например, перечисление разных имен. Или перечисление то, как делается скиния, или еще что-нибудь. И совершенно неизвестно, зачем Дух Святой усмотрел, для того, чтобы эти тексты были в Библии. Казалось бы, Библия и так не очень большая книга, и, казалось бы, можно было бы туда поместить более важные вещи, чем просто перечисление каких-то родословий. Но на самом деле Библия, она книга очень глубокая и рассчитанная на разных людей. И поэтому она содержит то, что как бы не всем понятно. Ну вот, например, родословие Евангелия от Матфея начинается с родословия. Для чего оно там помещено? Потому что евангелист Матфей писал евреям, а для евреев очень важно именно родословие. То есть, каким образом Иисус Христос относится к Давиду, например, или к Аврааму. И поэтому Матфей написал родословие, потому что оно очень важно для адресатов, которые должны были читать это Евангелие. Вот. Например, книга «Паралипоменон» содержит тоже имена. Эти имена, казалось бы, нам ни о чем не говорят. Но при некоторых исследованиях эти имена открывают очень большие благословения. Я не буду долго об этом говорить, но есть такое достаточно распространенное мнение, что книга «Паралипоменон» – это книга, освещает библейскую историю, прошу прощения, освещает земную историю с точки зрения Бога или со взгляда Бога. А книги «Царств» освещают земную историю со взгляда человека. Кстати, «Паралипоменон» так и переводится, как «пропущенное». То есть, в этой книге многое пропущено. Что есть в царстве, нет «Паралипоменон». Таким образом, Господь как бы показывает, что вот, например, грех Давида, который описывается в царстве, в книге «Паралипоменон» не описывается, потому что Бог простил этот грех, и этого греха в глазах Божьих не существует. Или, например, в книге «Царств» очень много посвящено Саулу, а в книге «Паралипоменон» Саулу почти ничего не посвящено, потому что в земной истории Саул играл огромную роль, а в глазах Божьих Саул не играет никакой роли. Это то же самое, как если читать историю России, написанную историком, или читать историю России, написанную Богом. Когда мы придем на небо, там, уверен, будет библиотека, и мы зайдем, и там будет история России написанная ангелом каким-нибудь. И мы возьмем эту историю России и будем читать, и мы не увидим там имена политиков, не увидим там революцию. Это все будет упоминаться вскользь и как второстепенное что-то. А мы увидим там имена людей, которые в России созидали Царство Божие. Это будут пресвитера церквей, благовестники, это будут простые христиане, христианки, верные служители Христовы, которые вот именно с точки зрения Божией очень ценимы. А с точки зрения земных историков они даже неизвестны. И поэтому вот по поводу каждого события пишутся две истории. Пишется история земная и пишется история небесная. И они очень часто даже не похожи. Но иногда и похожи, бывает по-разному. Так вот, я уверен, что когда мы читаем какие-то имена книги про Паралипоменон, то мы можем там увидеть то, что Бог ни одно имя не забывает. Например, когда Давид переносил ковчег, то в книге Царств написано, что Давид переносил ковчег. А в книге Паралипоменон описывается, кто нес ковчег. И это для меня это очень большое утешение, что если я созидаю какое-то дело, и я такой незаметный человек, и меня никто не знает, то мое имя Бог все равно знает. Вот. Поэтому в этих именах тоже смысл сокрыт большой. Еще один пример. Когда я только уверовал, я прочитал книгу Каргеля «Свет из тени будущих благ». Я не совсем богословием Каргеля согласен, но вот эта книга на меня произвела впечатление. Какое? То есть этот автор очень хорошо описал образность скинии. То есть он описывает, что крючки, там вот эти ткани и все остальное, и он описывает и переводит это на будущее событие. То есть, казалось бы, зачем в Библии такие подробные описания, как крючки делать для скинии? Но Каргель усмотрел в этом свет будущих благ и написал неплохую, хорошую книгу. Повторился, да, неплохую, хорошую. Ну, в смысле, просто хорошую книгу. Вот поэтому, когда человек духовно растет, и растет в познании Бога, и растет в познании Библии, то потихонечку-потихонечку он в Библии, в тех местах, которые ему казались очень скучными, непонятными, и он пропускал их, они начинают ему открываться и освещать ему путь, который он раньше не видел. 118-й псалом написано: «Господи, просвети мне очи мои, и я узрю чудеса закона Твоего». То есть, чудеса закона. В законе очень много как раз таких вещей про проказу, про всякие такие вещи. Вот чудеса закона можно узреть, когда Бог просвещает тебе сердце и твои очи. Поэтому с течением духовного роста вы все больше и больше будете открывать в Библии того, что раньше вам там не было понятно. Вопрос от Светланы. Как понять такое выражение «меньший в Царстве Божьем, больше Иоанна Крестителя»? Кто такой меньший? Ну, по этому поводу есть разные мнения. Например, Иоанн Златоуст и некоторые другие отцы церкви считают, что здесь идет речь о Христе. То есть, меньший, то есть это Христос, он меньший, потому что он позже по времени, и он по возрасту меньше, чем Иоанн Креститель, но он больше в Царстве Божьем. То есть, Христос говорит о самом себе, что вот Царство Божие, то есть Иисус Христос, он здесь больше, чем тот, то есть он меньше, но больше, чем Иоанн Креститель. Вот такое мнение есть у некоторых толкователей. Лично я с таким мнением не очень согласен, оно мне не очень нравится, кажется каким-то натянутым. Я больше придерживаюсь такого мнения, что здесь есть, противопоставление между рожденных женами и рожденных в небесном царстве. То есть Христос начинает говорить о рождении свыше. И он говорит, что из рожденных женами, то есть из тех людей, которые вот обычные люди, вот рожденные женами, самый-самый-самый-самый великий – это Иоанн Креститель. Но люди Нового Завета, которые получили возрождение от Бога, они даже самый маленький, как бы больше, чем Иоанн Креститель. Это совершенно не означает, что Иоанн Креститель не будет в церкви в вечности. То есть я убежден, что Иоанн Креститель, как и праведники Ветхого Завета, они вместе с нами достигают совершенства. Но для праведников Ветхого Завета это как бы вопрос будущего. А вот на момент, когда они были еще на земле, то даже самый великий из них, как Иоанн Креститель, он меньше, чем тот, кто уже является сыном царя. То есть если Иоанн Креститель, он в будущем только будет сыном царя, как написано, они не без нас достигли совершенства, это послание к евреям, 11 глава в самом конце, то для человека, который здесь в течение Нового Завета или во время Нового Завета получил усыновление, он уже сын царя, и поэтому как бы он больше. Ну вот такое мое толкование, чуть-чуть запутанное, но надеюсь понятное. Но может быть я и ошибаюсь, потому что такие мужи, как Иоанн Креститель, Иоанн Златоуст, прошу прощения, и другие, с ними тоже трудно спорить. Не чета мне люди. У них мнение, что меньше в Царстве Божьем – это Христос. И он сравнивает, что Христос больше Иоанна Крестителя, который был самым великим из ветхозаветных пророков. Следующий вопрос от Марка. «Приветствую, брат Денис. Спасибо за ваш труд, и пусть Бог вас благословит. Вопрос следующий. Является ли медитация грехом, если использовать только как физическое упражнение для приведения мыслей в порядок, не затрагивая духовную составляющую? Существуют исследования, подтверждающие пользу для организма». Ну и ссылочки. Вопрос не провокационный, так как мне хочется узнать мнение Библии. Если нет возможности, ответьте хотя бы лично. Вы знаете, тут такая ситуация, что вот лучше провести границу подальше, чем ошибиться. Ну вот, например, можно ли... Вот помните, апостол Павел говорит, что что продается на торгу, ешьте без всякого исследования. Но если вам скажут, что это должертвенное, то не ешьте, ради совести. Вот так же здесь. Если это какая-то физическая практика, зачем ее называть медитация? Медитация – это что-то связанное с практиками духовными. И я-то думаю, что большинство даже физических практик, они все равно каким-то образом соединяются с духовными практиками. Например, йога. Сейчас огромное количество людей увлеклось йогой. Но я имею в виду не христиан, а вот людей неверующих. Но даже и христиане. Они считают, что это просто какие-то физические упражнения. Но это физические упражнения тесным образом связаны с духовными практиками Востока. Поэтому они и называются йога. Если из этой духовной практики, вернее, точнее, если из йоги убрать духовную практику и оставить только физические упражнения, то это станет какой-то гимнастикой, а не йогой. В этом случае йогой бы это уже не называлось. То же самое медитация. Медитация – это не просто человек сидит и думает о своей жизни или там углубляется в какой-то там астрал, а это именно сопряжение с духовной практикой как раз вот и тому, чтобы в астрал уходить. Поэтому я уверен, что если бы это было физическое какое-то действие, то это бы не называлось медитацией. А так как это медитация, то это и духовная практика тоже. Я бы категорически не рекомендовал христианам заниматься йогой или медитацией. Даже если это полезно для организма. Вениамин пишет. Приветствую, брат Денис. Хотел бы услышать ваше мнение о 14 главе 1 послания к Коринфянам, о языках. Понимаю, как научен, что речь идет об иностранных языках. Но как понимать 2, 4 и некоторые другие стихи? Спасибо большое, благословений вам и семье. 14 глава, давайте откроем, послание к Коринфянам. 1 послание к Коринфянам, 14 глава. Друзья, но прежде чем я буду отвечать подробно и прежде чем открою, я скажу сразу вот что. Когда мы с вами читаем Библию, то мы с вами должны в первую очередь видеть основной замысел апостола или основной замысел текста, а потом уже обращать внимание на детали. Вот если вот не обращать внимание на детали, не смотреть на какие-то тексты, которые вот вы здесь пишете, то о чем вообще там идет речь? Давайте допустим, что здесь идет речь об иностранных языках. Второй вариант, что здесь идет речь не о иностранном языке, а о неком таком странном языке, который не понимает сам говоривший. И допустим, что это речь идет вот о чем-то подобном. Но какая разница? В целом же все равно речь идет о том, что это неправильно. То есть то, что происходит у коринфян, это плохо. Павел с этим борется. Он говорит о том, что если вы говорите на этих языках и нет рядом истолкователя, то надо молчать, ни в коем случае не делать это. Я некоторое время назад встречался с одним пастором харизматического движения. И он мне говорит о том, что в их церкви молятся на иных языках. Я говорю, написано так, что если нет истолкователя, молчи. То есть нельзя молиться на ином языке, даже если это язык от Духа Святого, если нет истолкователя. Спрашиваю, в вашей церкви есть истолкователь? Он говорит, нет истолкователя. Значит, вы не должны этого делать. То есть это неправильное использование иного языка. Он говорит, что ну, это невозможно, это настолько сильно как бы, вот, ну, нужно и вот такое вот влечение Духа к этому, что невозможно. А там же написано, что духи послушны. Следовательно, вот по этим качествам уже можно, по этим критериям уже можно определить, что что-то не так в этой ситуации. Апостол Павел именно с этим борется. Хорошо, даже если есть истолкователь, даже если он есть, то написано, говорит двое или трое. Трое – это уже много. То есть, даже если представить, что язык, вот, это, который у харизматов, у беседников, это язык вот, как от Духа Святого, допустим, и, допустим, даже есть истолкователь, хотя его никогда не было и не будет никогда в жизни, и самым ярким доказательством того, что иные языки харизматов – это не настоящие языки, потому что им нужны переводчики, когда они проводят свои конференции для иностранцев, потому что если Дух Святой дает иной язык, то как раз это та ситуация, когда он нужен, чтобы его использовать, а он как раз там не проявляется. Это яркое свидетельство того, что это не дар Духа Святого, потому что на пользу церкви не проявляется. Но неважно, даже если все-таки допустить мысль, что вот эти языки являются языками, и даже если допустить мысль, что вот это все от Духа Святого, то и даже в этом случае двое или много трое. Но ведь мы этого не наблюдаем. Даже по этим критериям видно, что эти языки являются искажением какого-то настоящего дара Духа Святого. Дальше, там написано, что дар Духа Святого проявляется на пользу, а не на пользу личного человека, а на пользу церкви. и если никакой пользы нет, это тоже не тот дар. Поэтому вот если смотреть контекст всех рассуждений апостола, не углубляясь в детали, видно, что он сопротивляется вот этому положению. Ему не нравится, что происходит в Коринфской церкви. И мне очень странно, когда представители харизматических или пиететических движений начинают доказывать, что у них дар Духа Святого, и начинают говорить, что вот у них иной язык. И я всегда говорю, хорошо, давайте об этом не спорим, допустим, даже так. Пожалуйста, делайте, как здесь написано. То есть двое или трое, если нет истолкователя, вообще молчи. Ну и чтобы не было такого, что к вам люди зашли и говорят, что вы беснуетесь. Почему они этого не делают, хотя написано в Библии конкретно, непонятно. Так вот, касательно вашего вопроса, Вениамин. Вы пишете второй стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом». Я думаю, что этот текст и другой текст – это сложные тексты, я согласен. Здесь есть разномыслие. То есть можно предположить, что человек сам не понимает, что говорит. То есть в 4 стихе тоже написано, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, назидает церковь. То есть как бы его не понимает. Но и есть еще текст, что человек, ум его остается без плода. Тоже текст, который говорит о том, что, ну, казалось бы, человек, который говорит на ином языке, он сам не понимает, что он говорит, и поэтому вот здесь, не об иностранных языках идет речь. Но, во-первых, это не факт. Что первое, что человек может говорить на иностранном языке, даже его не понимая. И как это было у апостолов. Апостолы не знали языков, но они говорили на тех языках, на которых Дух давал провещать, и медяне, парфяне, там, жители Каппадокии и так далее, понимали их хорошо. Поэтому все нормально. И он говорит, что если вы говорите на ином языке, допускаем, что это иностранный язык, а вокруг нет никого, кому бы это нужно было, кто бы был истолкователем, зачем нужно это делать? Поэтому все-таки вот эти тексты, о которых вы говорите, они сложные, они вызывают вопросы, но они все-таки не противоречат концепции, что это иностранный язык. Не противоречит концепции. Вот. То есть он Богу говорит, Бог его слышит, он, более того, он назидает самого себя даже, потому что он-то говорит, то есть когда пророки возвещали о великих делах Божьих, они же говорили какую-то информацию, то есть вот Петр говорит, например, там, «Будь прославлен Господь», а уже его слышали на другом языке. То есть в данном случае получается, человек самого-то себя назидает, церковь не назидается. Он-то говорит хорошо, там написано, ты благодаришь хорошо, но другой не назидается. То есть получается, человек-то информацию, которую он говорит, он-то говорит ее здравую информацию, а она у него вытекает нездраво изо рта его на другом языке, на иностранном. Так должно быть, точнее. Если это нужно, то есть если рядом существуют люди, которые понимают, то это все здраво и хорошо, а если других людей не существует, то тогда ты не знаешь, ты говоришь на другом языке, или ты уже в искушение впал, непонятно вообще, что говоришь. И поэтому апостол Павел сопротивляется. Вот. Не знаю, смог ли я доступно объяснить свою точку зрения, но я старался. Так, вопрос от Андрея. Приветствую вас, брат Денис. Хотел бы немного информации об христианах верхапостольских. Что собой представляет это движение, время, обстоятельства образования? Имеет ли что-то общее с пятидесятничеством? Является ли это учение ересью? Если да, то какие библейские аргументы могут послужить опорой для защиты искренних христиан от нее? Дорогой Андрей, я, к сожалению, не могу ответить на ваш вопрос, потому что под этой фразой «христиан верхапостольской» я не знаю, кто так себя называет. То есть христиане веры евангельские так себя называют как раз пятидесятники. А христиане веры апостольской, я не знаю, кто себя так называет. Например, есть такая церковь, вот я жил в Тольятти, там была, открылась у нас в Новом городе такая церковь, первоапостольская церковь или что-то в этом плане. Это была страшная какая-то ересь. Но это ли вы имеете в виду или нет, я не знаю. Не могли бы вы более уточнить, как они называются по-настоящему, или ссылочку на их сайт, или еще как-нибудь. Потому что вот по вот этой фразе «христиане веры апостольской» ну, трудно определить, трудно идентифицировать какое-то движение. Так, идем дальше. Вопрос от Лины. Здравствуйте, у нас дома скопилось много христианских журналов с 2013 года. Выбрасывать как-то рука не поднимается, но места занимает много. Подскажите, что делать? И еще вопрос по той же теме. В церковную библиотеку братья и сестры приносят книги, которые мне нужны. Но библиотека у нас не может вместить столько книг. Некоторые книги не в самом лучшем виде. А в прошлый раз я сказал, что старые Библии можно сжечь. И некоторые люди написали недоумение. Один человек написал, что старые книги, старые Библии можно в музей Библии отправить, а другой человек написал, что это попахивает масонством. Но на самом деле, в том вопросе, который был в прошлый раз, там был вопрос о старых Библиях, то есть непригодных, а не о древних. Библия, например, там 2013 года, изданная в Англии, есть такие черные обложки Библии, их огромным количеством в братстве находится. Если она прошла не в годность, ни в какой музей Библии их не возьмут, потому что там эта Библия, она не имеет ценности никакой, вот исторической там или какой-то еще другой. Поэтому что с этой Библией делать? Если ее выкидывать в мусорку, например, это не благоговение и даже кощунство. Если закопать, как некоторые делают, это нормально. Например, древние иудеи закапывали свои свитки, и поэтому мы нашли, ну не мы, конечно, а человечество нашло кумранские свитки, да? Можно закопать. Но, в принципе, во всех деноминациях христианских и в нашем братстве, насколько я знаю, рекомендуется сжигать книги. Потому что сжигать – это самый культурный, самый правильный способ уничтожения непригодной литературы. Поэтому то же самое касается журналов, то же самое касается всего остального. Но здесь вопрос такой, что у вас библиотека не помещает. То есть, как бы у вас мало места. Не то, что журналы плохие, а места мало. Поэтому в этом случае, может быть, вам эти журналы в соседнюю церковь передать, где есть потребность в этом. Потому что старые журналы 2013 года, если они в хорошем состоянии, они еще могут принести пользу. Но если действительно у них состояние непригодное, и вот только надо выкинуть, то как выкинуть? Самый лучший вопрос – это сжечь. Развести костер и сжечь эти книги. Это будет благоговейно. А если просто выкинуть, ну, как бы неизвестно, как они потом будут использоваться. Так, вот следующий вопрос у нас пришел от... Секундочку. От Инны. Приветствую вас, Денис. Меня зовут Инна. У меня вопрос в рубрику. Скажите, как, по вашему мнению, приемлема ли регистрация сестер и братьев на христианских сайтах знакомств, например, InVictory, для общения в дальнейшем создании семьи? Как вы относитесь к таким сайтам? Буду благодарна вам, если уделите время для ответа на этот вопрос. Я, конечно, отношусь к этому отрицательно. То есть я не считаю, что знакомство через интернет – это обязательно греховно. Например, бывает так, что человек в какой-то христианской группе в Вайбере случайно встретил сестру, и она ему понравилась, и какие-то ее ответы его заинтересовали, а потом он познакомился, и они создали семью, то это, отношусь к этому, ну, терпимо, по крайней мере, нормально отношусь. Не считаю, что это сильно хорошо, но нейтрально. То, ну, в любом случае, здесь есть какой-то, знаете, элемент промысла Божьего. То есть вы общались, то есть не специально искали себе жениха и невесту, а просто общались, и вот у вас возникло расположение. То же самое, как в обычной жизни. Человек пошел куда-то, встретил человека на каком-то молодежном общении там, или где-то на благовестии. Пообщались, у него возникло расположение, и он стал больше, ну, как бы дальше какие-то шаги делать к тому, чтобы решать вопрос создания семьи. То есть здесь нет такой интенции, здесь нет такого намерения вот специально искать себе жениха и невесту. Я бы очень отрицательно отнесся, если бы сестра поехала на благовестие с желанием найти там жениха. Или она поехала, или брат поехал на молодежное общение, желание найти там себе невесту. Но не в смысле, что имея подспудно эту мысль, что может быть Господь пошлет невесту, а в смысле, что я поеду специально вот именно ради этого. То есть, как вот на выставку, да, там же много сестер, и вот буду смотреть. Не буду слушать проповедников, не буду слушать участие, а буду смотреть на сестер и искать себе невесту. Как вот царю там приводили, вот он смотрел на всех. Вот. Я отношусь к этому отрицательно. Так вот, сайты знакомств – это места, где люди именно специально ищут вот, невесту. Да? То есть, как бы, промысел Божий здесь совсем исключается. То есть, нет какого-то элемента такого, знаете, влияния Божьего. То есть, человек специально идет на вот эти сайты и там именно регистрируется, чтобы найти себе невесту. И потом смотрит, оценивает. Вот отсутствует вот это вот Божье движение, что ли. Это первый момент, поэтому почему я против. А второй момент, потому что очень много искушений. То есть человеку кто-то написал, они пообщались, возникли искушения. Это, в принципе, не очень правильно. Ну и третий момент, вот выйдете вы замуж, или брат женится когда-нибудь, а потом будет говорить, что, знаешь, вот твоя анкета была 49-й, я посмотрел, вот она мне понравилась. А вот 48 анкет я отсеял. Ну, как-то все это слишком, знаете... Формально все звучит. Я считаю, что это неприемлемо для христианина. Я бы был, как вот пресвитер церкви, если бы меня спросили мой совет, наша молодежь, я бы категорически против такого поиска вторых половинок был бы. От Лилии вопрос. Приветствую, брат Денис. Я хотела бы узнать ваше отношение к ЛГБТ. Кстати, в прошлый раз тоже был вопрос. Если взять Библию, то это грех. Но на данном этапе изучения этого вопроса ученые пришли к выводу, что ориентация формируется в период развития зародыша. Следовательно, это не является чем-то, что пришло в голову человеку, и ему стали нравиться люди своего пола. То есть, есть немало примеров людей, которые, понимая свою ориентацию, старались избавиться, переделать себя. Есть просто нереальная история бывшего пастора-протестанта, который обращался к Богу, чтобы он изменил его, даже женился на сестре из церкви. Но ничего не помогло. Как это объяснить? Бог же стоит за всем, как вообще так получается? Надеюсь получить объективный подробный ответ. Вы знаете, я некоторые, там, несколько лет назад был свидетелем такого диспута, значит, между христианами, между братьями одной церкви. И одни братья отстаивали позицию, что ЛГБТ или вот как бы стремление, ну как бы влечение к своему собственному полу — это приобретенный навык, то есть сформирован он в детстве, или человек сам его получил, потому что он хотел этого, или это врожденный. А другие люди считали, что это врожденный. Что это может быть врожденным, как вот пишете вы в данном случае. И я не совсем понял, в чем суть разговора. Какая разница, врожденный это или неврожденный. Вот давайте представим себе ситуацию, что это неврожденный. То есть ребенок родился, и у него нет этого предрасположенности. Он родился без предрасположенности. Но там в маленьком возрасте, там в двухлетнем, например, он по каким-то причинам эту предрасположенность получил. Или в пятилетнем, или в девятилетнем. Какая разница? Он получил в маленьком возрасте. Это ничем принципиально не отличается от того, что есть это врожденный. То есть это все равно не возлагает на него ответственность за то, что это кто-то виноват в том, что он такой. Неважно кто. Поэтому здесь важно не определить, врожденный это или неврожденный, а важно определить, греховный это или не греховный. То есть, вот представьте ситуацию, вот родители наркоманы, у них героиновая зависимость. Рождается ребенок, он рождается с героиновой зависимостью. То есть родился ребенок с героиновой зависимостью. То есть у него это врожденное. Можно ли сказать, что раз это врожденное, значит это нормальное? То есть, как нам сейчас пытаются утвердить, вот, что если что-то врожденное, значит это нормально. Так, пожалуйста, вот ребенок родился с героиновой зависимостью, или с алкогольной зависимостью, или с какой-то генетической болезнью, или с какой-то каким-то пороком сердца. Но раз это врожденное, давайте так и оставлять. Раз это врожденное, значит порок сердца, значит человек имеет право жить с пороком сердца. Не надо его лечить, раз это врожденное. Или если у него зависимость героиновая, давайте ему всю жизнь героин колоть, потому что это врожденное. То есть, я уверен, что греховность человека настолько сильна, вообще в принципе греховность мира, что, конечно, она влияет и на детей в утробе, и разные искажения могут быть. Бывают, дети рождаются злые. Вот он растет, а у него злость. Понимаете, он с детства, родители говорят, он с детства такой. Он с детства всех бьет, он с детства такой человек, который совершенно... Ну вот плохой очень, да, человек и все остальное. Ну что теперь? Ну если он родился такой, что пусть он теперь бьет, пусть убивает людей. То есть это же не означает, что это нормально. Еще раз, поэтому заканчиваю вот эту часть мысли и скажу, что если даже это врожденно, то это никаким образом не меняет ситуацию. Мы должны определить, это нормально с точки зрения Бога или ненормально. Если это ненормально с точки зрения Бога, то даже если это врожденное, все равно это необходимо лечить, то есть духовно уврачевать, то есть убрать это. Потому что любой грех, он ведет человека к не к счастью, а ведет человека к тому, что он будет несчастлив и в этой жизни, и в будущей жизни. Поэтому благодать Божия, она способна изменить. Другая сторона вопроса, что вот у нас, как бы вот к представителям ЛГБТ отношение, ну как бы такое достаточно неадекватное бывает. Ну вот, например, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, что вы там жили среди там мужеложников, ну я прошу прощения, вот эти всякие грехов перечисляются, вот как раз вот ЛГБТшных, да, грехов. А потом он говорит, и таковыми были некоторые из вас, но очистились, осветились, оправдались и так далее. То есть, когда апостол Павел пришел в Ефес там, или в другой город, в Коринф какой-то, конечно же, он общался с людьми, которые были последователями вот этого течения. Конечно же, он общался с людьми, которые были самые страшные развращенные грешники. И, конечно же, он им свидетельствовал, благовествовал и относился к ним хорошо. То есть, я не представляю ситуацию, что Павел бы шарахался там в сторону, если бы он увидел двух мужчин рядом идущих, потому что вот они такие мерзкие, поэтому я им свидетельствовать не буду. В то время это вообще была практика, это обычное явление было самое, и поэтому апостол Павел им благовествовал. То есть получается, что у апостола Павла была здравая позиция. С одной стороны, он к ним относился хорошо, к людям, с другой стороны, он осуждал грех этот, и проповедовал покаяние. И третий момент, что эти люди действительно менялись. Благодатью Божией Бог исправлял, врачевал вот это искажение, которое было нанесено грехом. Я еще раз скажу, неважно, где оно было нанесено грехом, в утробе ли матери, или потом это было, это искажение греховное внесено было. Неважно. Важно, что это искажение греховное, которое было уврачевано Божьей благодатью. И человек восстанавливался и становился нормальным. Ну, я прошу прощения слова нормальным, я имею в виду здесь именно нормальным в смысле соответствующим Божьему замыслу. Вот в этом плане слово «нормально» используется. И человек соответствует Божьему замыслу, он становится счастливым внутри себя, счастлив в этой жизни и счастлив в будущем. Вы пишете, что вот этот пастор не смог. Я не знаю почему. Почему он не смог? Конечно же, Бог может менять. Бог силен выходить и выводить ситуацию. И, конечно, вот мы в послании к Ефесянам увидели, что Господь помогал тем людям, ефесским верующим или коринфским верующим, выходить из этих ситуаций и становиться людьми с исцеленной природой, так сказать. Да? Это может быть сложный процесс, но он возможный процесс. Поэтому, резюмируя ответ, скажу, что не так важно, врожденное это или неврожденное, это не важно, это в любом случае искажение греховное. Во-вторых, к этим представителям этих людей, нужно, к этих течений нужно относиться с уважением и человеколюбиво, а не шарахаться от них, как от какого-то, не знаю, как прокаженного. Этим людям нужно нести Евангелие точно так же, как несут Евангелие. Мы несем Евангелие всем остальным людям. Вот, и не считать, что они не смогут принять Евангелие. Ни в коем случае не оправдать грех и не считать, что грех это не грех. И никаким образом не смягчать ситуацию. И четвертое, знать, что Бог способен изменить любого человека и восстановить его духовную природу и дать ему вот, ну, как бы вернуть его в то состояние, в которое он должен находиться. Так. Еще вопросы. Здравствуйте, Денис. Меня зовут Александр, живу я в Туле. Мы с супругой недавно уверовали, намерены принять крещение. Я из православной семьи. Сносочка. Как и большинство православных, мы никогда не посещали церковь вместе, никогда не читали Библию. О Боге практически не говорили, но у нас повсюду были иконы и горели лампады. А мама по выходным ходила в храм. Папа всегда осуждал протестантов и выкидывал проповедническую литературу, которую регулярно клали в почтовый ящик. Родители иногда читают Писание, но продолжают верить попам, которые проповедуют апокрифы и так называемые святых отцов. Так. Продолжаем. Мои родители на свадьбу подарили нам Библию и долго меня уговаривали, чтобы я начал ее читать. Год назад мы с женой действительно начали ее читать, и она изменила нас. Мы старались каждую неделю ходить в православный храм. Каждый раз я шел туда, как на каторгу. Когда мы начали читать Библию с супругой, то вообще перестали ходить в православный храм, размышляя над Словом Божьим, которое и по духу, и по букве противоречило тому, что видели мы в РПЦ. Однажды мы решили посетить какую-нибудь протестантскую церковь. Сначала наткнулись на каких-то харизматов, и нам очень не понравилось. Мы посетили другую церковь, от которой были в восторге. Оказалось, это церковь МСЦ и ХБ. Мы с супругой поняли, что Господь нас туда привел. Потом сообщил родителям о своем решении, но они сказали, что я сектант и предатель. Сказали, что я предал традиции предков. Мама через какое-то время начала общаться с нами по телефону и даже пару раз приехала. Отец вообще меня не признает. Он человек очень принципиальный. Никакие библейские аргументы слушать не хочет. Считает, что веру мы наследуем от предков и обязаны ее передавать будущим поколениям. Жалеет, что некому теперь будет передать фамильную икону. Общаюсь с мамой через мессенджер. Папа читает иногда нашу переписку. Вот и весь канал связи. Попробовал прислать евангельские проповеди, но в ответ получаю только гнев и раздражение. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше всего вести себя с отцом. Ну, спасибо, во-первых, за такое откровенное письмо. Во-вторых, расскажу вам пример. У меня есть товарищ, который с юности, ну, я его узнал, когда он уже стал верующим, а он рассказывает про себя, что с юности он был таким, ну, не очень хорошим молодым человеком. Вел антисоциальный образ жизни, очень много пил и много грехов всяких делал. И у него были разные попытки исправиться. Ну, ничего не получалось, он все время скатывался вот в свое состояние. А потом он уверовал. И когда он уверовал, то отец его отнесся к этому негативно. Он сказал, что да, это очередная твоя блажь. И прошло время, этот брат, прошло уже много-много лет, он там женился, многодетная семья, пребывает в служении. И только в прошлом году, уже много лет прошло, его отец сказал, вот теперь я вижу, что ты действительно изменился. То есть понадобилось много лет, чтобы родители его, отец его в данном случае, он поверил в то, что изменения не какие-то очередные там выходки, и что это действительно Бог. Но сейчас вот как бы хорошо его отец воспринимает. То же самое и в вашей жизни. Ваши родители по каким-то причинам имеют такое резкое негативное отношение к протестантам. Возможно, у них какой-то опыт был в прошлом, а возможно, просто такое у них мнение. Но ничего страшного. Ваша задача жить свято, ваша задача оказывать любовь родителям и молиться за них. И пройдет время, и они обязательно вам скажут, что да, мы ошибались, и все будет хорошо. То есть, конечно, если вы не будете уподобляться каким-то особо горячим там таким сектантам, которые будут обвинять своих родителей в идолопоклонстве и еще в чем-то, если вы будете относиться к ним с любовью, если вы будете показывать, что в вашей жизни святая жизнь, что вы счастливы в семье, что вы ходите в церковь, что вы делаете добрые дела, что ваши дети воспитываются в учении и наставлении Господнем, и если все это будет в добром мире и по отношению к родителям тоже, то, конечно же, ваше отношение восстановится, и, конечно же, ваши родители когда-нибудь скажут, что мы ошибались, а вы были правы. Так, вопросов я наметил себе еще много отвечать, а уже время-то и кончилось. Здравствуйте, Денис Владимирович. Вопрос задает Саша. У меня такая мечта – закончить школу и выучить на летчика. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, как вы смотрите на то, чтобы верующий человек имел такую профессию. Вот в моей практике было много случаев, когда дети говорили: «Я вырасту и хочу быть летчиком». Ну, в смысле, дети из церкви. Я всегда говорил: «И хорошо». Я всегда говорил: «Пусть так». Потом подрастало время, и дети вырастали, и говорили, что я летчиком быть не хочу. То есть, вы знаете, очень часто в детстве у нас романтика. Хочу быть моряком, хочу быть летчиком, хочу быть космонавтом, хочу быть геологом и еще кем-нибудь. А потом проходит время, и мы понимаем, что все это немножко осталось в детстве, и это нереально. Поэтому я тоже так вам скажу: Александр, Саша, каким хотите, тем и старайтесь быть. Ничего страшного в мечте быть летчиком нет. А потом... как жизнь поведет. Может быть, Господь вам покажет, что это не ваш путь. Ну, а если и станете летчиком, тоже хорошо. Почему бы нет? Пилоты верующие тоже нужны. И я не вижу какой-то особой такой проблемы здесь. Конечно, иногда могут сказать, что вот такие профессии, как летчик или другие, они связаны с тем, что человек дома отсутствует. Это, конечно, минус, да. Это придется вам взвешивать. То есть, вам придется понимать, что ваша профессия будет сопряжена с тем, что вас будет меньше дома, чем нужно. И вы будете выбирать, приемлемо для вас это или неприемлемо. Но сказать, что летчик – это профессия греховная, сказать так невозможно. Конечно, нужны разные профессии, в том числе и летчиков. Но чаще всего эти мечты детства остаются в детстве. Я тоже, когда был маленький, хотел быть моряком. И до сих пор хочу быть моряком. Вот. И если бы меня взяли моряком, я бы, наверное, и поплыл куда-нибудь бы. Потому что все время я мечтал о море. Но вот сейчас живу на берегу моря и продолжаю о нем мечтать. Приветствую, брат Денис. Решил задать вам вопрос. Часто слушаю проповеди нашего братства МСЦ и ХБ на канале «Евангельская весть». В разделе «О канале» написано, что создан канал по личной инициативе братьев. То есть, знак вопроса. Их никто на это не благословлял? Старшие братья-служители часто упоминают это в проповедях, что кто-то что-то выкладывает в интернет, но это мы не поручали. Мы против этого. Как же тогда они это делают? Как в вечере участвуют? Или наши пастыри не в курсе, что делает их паство? Я осуждаю. А даже очень рада, что есть такой канал. Но вот позицию братства не понимаю. Что вы можете сказать по этому поводу? Буду благодарна за ответ. Но здесь на самом деле несколько вопросов в одном вопросе. И действительно, в нашем братстве нет своего официального канала. То есть и на Ютубе, или официального сайта, или в какой-то соцсети никакого официального сайта нет. Я думаю, что это дело времени. То есть убежден в том, что пройдет какое-то время, может быть короткое, может быть длинное, я не знаю. И, конечно, появится официальный сайт нашего братства. То есть это дело времени. Поэтому сейчас официального сайта нет, и поэтому все люди, которые что-то делают, используя братские материалы, они везде пишут, что это не официальный сайт, а создан по личной инициативе. Я считаю, что это очень честно и очень хорошо, чтобы никто не смущался. То есть человек зашел на сайт, а там много-много братских материалов. И он может подумать, что это официальный сайт братства и может, например, допустим, какую-то позицию воспринять как официальную. А на самом деле это неофициально. И поэтому люди пишут, это неофициально. И это честно, хорошо и правильно. Я считаю, что так и должно быть. Дальше вы пишете, что есть братья, которые вот в своих проповедях говорят, что А как же так, вот мы не разрешали? Это частное мнение частного брата. То есть у нас в братстве, я еще раз скажу, нет официального сайта, но нет и запрета на то, чтобы кто-то выкладывал материалы. Например, в Ютубе могут выложить проповедь любого человека, хоть мою, хоть какого-то другого брата. И никакого официального запрета на это нет. Если я лично против, чтобы мои проповеди выкладывали, то я могу сказать, например, допустим, владельцу канала «Евангельская весть», могу сказать, вот я против, чтобы вы мои проповеди выкладывали. И в этом случае тогда он не будет выкладывать, я уверен. Но я так говорить, конечно, не буду, и никто так не говорит. Поэтому, если каким-то братьям это не нравится, то это их личное мнение. Особого отдельного благословения на выкладывание проповедей в интернет ни у кого просить не надо. Это, ну, как бы нелогично даже. И поэтому официального сайта нет, официального запрета тоже нет на создание неофициальных сайтов, да. И частное мнение частных братьев, оно их мнение, да. Кто-то кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот вы пишете, что мне нравится. Ну, их слава богу, а кому-то не нравится. Поэтому должно быть разномыслие, как вот написано в послании. Ну, все, наверное, да. Тут очень много вопросов осталось еще, которые я приготовил сегодня отвечать. Но не знаю, как все это уместить. И в прошлый раз я уже говорил о том, что... И мне даже такие как бы претензии приходят, что вот мы писали письма несколько раз, и вы не отвечаете. Я, честно говоря, не знаю, что с этим делать. Кто-то посоветовал даже, что вы прекратите принимать новые вопросы, пока не ответите на старые. Ну, я физически не знаю, как это сделать. Вот сейчас на данный момент у меня 207 неотвеченных вопросов. И вот что с ними делать, я вообще без понятия. Поэтому будем отвечать по мере возможности. Но у меня был вариант, чтобы эту рубрику делать чаще. То есть не раз там в 10 дней, как я сейчас делаю, а там раз в 5 дней. Тогда, может быть, я успею ответить. Вот. Но отвечаю я на вопросы, которые пришли в последнюю очередь. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, хотя бы кто-то получит ответ свежим, да, сразу получил ответ. А те, кто давно писали, они, получается, долго ждут. Да, вот эта проблема, думаю о том, как ее решить. Но на сегодня все, спасибо вам, что меня слушали. С Богом, до свидания.